Дорогие братья и сестры, сегодня в нашей передаче гость в студии принимает участие Сергей Владимирович Квасников, старший преподаватель Миссионерского института Екатеринбургской епархии. Сергей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
И вот сегодня мы будем продолжать говорить о нашей литературе, о периоде как раз в таком древнем, да? Подходили мы в прошлый раз к этому периоду, и вот сейчас уже как бы вплотную подошли. И очень хочется услышать о слове о полку Игореве, например, о таких древних памятниках нашей письменности. Ну, я думаю, что сегодня мы услышим.
Да. Мы с вами в прошлый раз начали древнерусскую литературу и сосредоточились на киевском периоде. Мы с вами понимаем, что Киев был главным и первым литературным центром. А сегодня мы с вами начнем с того, что вторым литературным центром, безусловно, как и в политическом отношении, так и в культурном отношении, был Новгород. Да? Новгородская Русь, Северная Русь и Новгород – это некая отдельная и уникальная история. А середина XI века там уже вовсю действует письменность, при Софийском соборе ведется летописание, и, как мы с вами в прошлый раз говорили, безусловно, духовенство было тем первым источником литературы, которая у нас в Руси существовала. Да,
вот и поэтому... Буквально вчера услышала передачу, по-моему, с митрополитом Тихоном, который из Пскова. Ну, естественно, вот из тех северных мест, который говорил, что самые древние храмы как раз на Новгородской земле находятся. Одни из самых древних храмов. То есть там же, как бы, когда вот уже покрестили наших русских людей, то сразу же должны были построить и храмы, так ведь? Ну, а храмы и монастыри – это источники нашей культуры. В первую очередь.
Безусловно. Конечно, мы с вами помним, что у нас было Аскольдово крещение Руси, но оно, может быть, не имело того влияния, какое имело крещение уже при князе Владимире, второе крещение
конец
Руси.
Конец X века.
Да, да? Да. И Новгород, который был первым городом в нашей стране, первой столицей, что ли, нашей страны. Мы с вами помним, что Киев стал вторым, потому что новгородцы у нас захватили Киев, и Киев стал после этого столичным городом, и поэтому, конечно, Старая Ладога, Новгород, вся эта земля, она дышит древностью, и корни Руси уходят глубоко вот в эти земли, и, безусловно, христианство, православие наше, оно здесь также утверждалось, и существует даже предположение, что миссионеры европейские, которые действовали по христианизации Европы, именно северных краев, заходили и сюда. И существует предположение, например, что, например, ирландские монахи, проповедники по морским путям имели вхождение и в Новгородскую Русь. В частности, поэтому, конечно, христианские связи у нас были не только с Византией по южному пути, но, очевидно,
ну и по северному
с прочими христианами, вот, с Британией, Ирландией и прочей Северной Европой, по морскому пути.
Вот там северные вот эти вот города древние, вплоть до Архангельска. Там даже вот когда читаешь книги уже даже современных авторов, которые пишут о севере, они рассказывают, что поморцы, они вообще заходили вот в эти и в Швецию, там, и в Данию, и в другие города. То есть они как раз осваивали вот эту вот северную часть, да? И, конечно, связи были очень такие мощные. Вот вы сказали про ирландцев, ну и не только про ирландцев.
Конечно, поэтому Новгород, Новгородская Русь, как ее позже назовут наши историки, хотя так они, может быть, сами себя и не называли, и Русью стали называть себя очень поздно, уже позже. Намного позже, чем Киев стал называть себя Русью, но в любом случае вот эта новгородская земля, древнерусская земля, она, конечно, всегда отличалась неким таким внутренним особым стержнем, который выделял ее от юга русских земель и от прочих земель. Своя самобытность там присутствовала. И вот в конце 1160-х годов священник Герман Ваята, который переработал предшествующие летописи, составил архиепископский свод. И вообще новгородские архиереи и владыки не только руководили летописными работами, но и сами создавали литературные сочинения. То есть они писали, ну и как мы в прошлый раз с вами говорили, конечно же, проповедовали. И устное слово было безусловным и важным тоже литературным произведением, но только в устном изводе. Памятником простого и неукрашенного церковно-учительского красноречия является краткое поучение к братьям епископа Луки. Это у нас середина XII века или даже первая треть, об основах христианской веры. Затем архиепископ Антоний в книге «Паломника» писал о путешествии в Константинополь до того, как Константинополь был захвачен крестоносцами в 1204 году. Этому событию посвящено свидетельство неизвестного очевидца, которое было включено в первую новгородскую летопись, а повесть о взятии Царьграда фрягами. И она написана достаточно беспристрастно, объективно и дополняет все то, что о разгроме Константинополя крестоносцами писали западные, латинские и византийские историки и мемуаристы. Поэтому, видите, и на Руси это событие также было известно и в литературе проявилось. И вообще к этому времени тема крестовых походов и жанр хождений в древнерусской литературе уже существовал, и где-то уже 100 лет литература этого жанра, а так или иначе, присутствовала в культуре. В начале XII века игумен одного из черниговских монастырей Даниил посетил Святую Землю. А там он был принят иерусалимским королем Балдуином I, это один из вождей еще аж первого крестового похода. И вот в хождении Даниил описывает все это путешествие, изображает себя посланцем всей русской земли, как и полагается, да.
Вот, хождение за три моря.
Да, да, почти. Вот, хотя, может быть, Русь и не едина политически, но он изображает себя как представитель всей Руси, да. Вот, всего русского народа. И, конечно, его произведение является образцом паломнических записок. Ну и как исторический источник он ценен в отношении тех сведений, которые о Палестине и Иерусалиме этого периода он нам с вами сообщает. Вообще, по форме и по содержанию напоминает это произведение многочисленные так называемые путешественные книги еще западноевропейских паломников, но мы не отставали в этом отношении, и на Руси эти паломнические путешественные книги также имели свою историю.
Ну, да, ведь, собственно говоря, люди исследовали землю, не ограничивались пределами только, скажем, своего государства. Интересно же было, да? География расширялась, и представление о земле расширялось, и люди, так сказать, писали вот эту историю своих путешествий, чтобы как-то закрепить в памяти последующих, видимо, поколений, что они видели. Какие это государства, какие это города, что они из себя представляют. Ведь интересно было просто. Просто интересно было исследовать.
Безусловно. И поэтому, несмотря, может быть, на географические расстояния, да. И Русь, безусловно, особенно Новгород и Северная Русь,
ну, ходили, она люди
отстоит
ходили, да.
От Святой Земли, мы с вами понимаем, намного дальше, чем
тот же... И тем не менее, в Святую Землю пешком ходили.
Да, Рим и прочие, да, европейские города и государства. Русь не была в отрыве вот от всех этих процессов. И все эти связи были, и культурные связи, и религиозные связи. Угу. Поэтому мы всегда вот вместе с Европой как-то вот в этом общем христианском порыве и культурном движении находились. Хотя вот Восточная Европа и Русь была православной. Впоследствии, да, мы с вами понимаем, что было разделение, но так или иначе. Все у нас было то же, что и у других, и ничем наша страна не была хуже прочих, как иногда нам иногда кажется, что мы немного отстаем. На самом деле мы не отставали.
Так дело-то в том, что, по-моему, Европа-то, она от язычества-то стала избавляться. Ну, я не знаю, ну, может быть, я не знаю, конечно, точно, но мне кажется, что позже даже, чем Русь. Вот такое у меня впечатление. По крайней мере, то, что рассказывают в этих источниках древних о Париже, там, о Франции, какие-то были помойные, в общем-то, города где все выливалось на улицу, так сказать, зловоние было и все такое прочее. То есть описывает отнюдь не, так сказать, не роскошную Францию, а вот такая вот Франция тоже, она была очень отсталой. Ну, наверное, это потом цивилизация как-то повлияла, мне кажется, римская цивилизация повлияла потом на эти страны.
Да, потому что европейские страны претерпели нашествие варваров, и мы с вами помним, великое переселение народов, когда Римская империя была разрушена и захвачена.
Там варваризм был, да.
Да, некультурными людьми, и, конечно, вот это
потом о культуре
возвращение вот этих пришедших сюда народов на христианской почве, оно претерпевало свое становление, за день оно не осуществилось.
Цивилизацию
конечно.
Принесла все-таки вот Римская империя, которая распадалась к этому времени, вот туда переселялась цивилизация, видимо. Ну вот вернемся к нашим путешественникам, нашим, те, кто ходил по, так сказать, другие страны и писал древнюю эту нашу литературу.
Да, и таким образом у нас на Руси была эта литература, в которой рассказывалось о Святой Земле, о том, какие достопримечательности и святыни находятся как в Святой Земле, так и на пути в Святую Землю, предания церковные, которые существуют, канонические какие-то предания, а также и легенды апокрифические, то есть непринятые как истинные в церкви. Ну, то есть все это через литературу передавалось, и народ об этом мог узнавать. Говоря об апокрифах, мы с вами отметим, что как и в средневековой Европе, так и у нас уже в XI веке, помимо, так скажем, ортодоксальной литературы, то есть общепринятой, распространение получили и апокрифы, то есть те сочинения, которые не входили в канон, не были общепринятыми. Откуда эти произведения шли? Шли к нам в основном из Болгарии в X веке. Здесь у нас сильна достаточно ересь богомилов, и так как вот это все еретическое движение достаточно сильно развивало все, что не входило в канон, то и литература отсюда двигалась и к нам на Русь. Какие у нас апокрифы были известны? Ну, во-первых, ветхозаветные некоторые апокрифы, например, сказания, как сотворил Бог Адама, апокрифы о Соломоне, ну и самое, наверное, знаменитое для нашего слушателя, это будет книга Еноха, где рассказывается о том, как ангелы облеклись плотью, стали соединяться с земными женщинами, и отсюда произошло нечестие и великий потоп. Прекрасно мы с вами понимаем, что это не церковное учение, и ангелы, будучи бесплотными существами, в плоть облечься не могут, ибо наше тело с вами есть дар Божий только нам.
Только нам, и, человеком.
Да, ангелам оно не дается. Также новозаветные апокрифы у нас с вами ходили. Конечно, это Евангелие детства, которые были любимы народом и нашим, и другими. Протоевангелие Иакова и некоторые другие. О загробной жизни и конечных судьбах мира литература имела распространение. Ну, знаменитое хождение Богородицы по мукам. Об этом мы с вами говорили, например, в разговоре о Федоре Михайловиче Достоевском. И оно было знаменита не только в Древней Руси, но и позже, но и многие другие. И все эти апокрифы вошли в состав определенной компиляции, которая называлась «Толковая полия», и затем она была переработана и названа «Хронографическая полия». Нужно сказать, что апокрифы вносились в особые списки так называемых «отреченных книг», и этот древний славянский список таких запрещенных, да, отреченных книг, который был еще переведен с греческого языка, помещен в сборнике 1073 года, то есть это конец XI века. Эта рукопись древнерусская, но восходит она к греческому сборнику болгарского царя Симеона. А были у нас и свои списки отреченных книг, они появляются попозже, это аж 14-15 век, то есть спустя значительное время. Но отметим, что на Руси не было никогда никаких карательных мероприятий, связанных с наказанием за чтение запрещенных книг.
То есть читать можно было.
Да, то есть если мы с вами знаем, что в средневековой Европе за чтение, распространение запрещенной литературы могли быть осуществлены серьезные церковные санкции. Да, очень страшные, то на Руси все было очень мягко. Эти списки имели рекомендательный характер. То есть просто не нужно было этого читать. Но если кто-то читал, за это не наказывали. Не наказывали. Так, как могли бы наказать. Да?
В Европе.
Да. Вот. И поэтому из-за того, что достаточно мягкое было отношение к апокрифам, многие из них не воспринимались у нас на Руси как ложные и считались, что это тоже такие же церковные произведения, равные каноническим произведениям. Они не воспринимались как что-то еретическое. Поэтому иногда у нас могли быть какие-то такие народные отступления от некоторых строгих, в строгих плане догматики представлений. Ну что ж, теперь мы с вами движемся к раздробленности. Это у нас граница 12-13 веков. Мы с вами знаем, что после смерти сына Владимира Мономаха Мстислава Великого, это 1132 год, Киев утрачивает власть над большей частью русских земель, и у нас Древняя Русь распадается, да, на полтора десятка
княжеств,
будь то независимых или полунезависимых княжеств, государств, да, в которых, раз они независимы, формируются свои новые литературные центры, да, то есть столицы, то есть крупные города в этих княжествах. Мы с вами читаем, например, послание митрополита Киевского Климента Смолятича пресвитеру Фоме с середины XII века. И потому что там написано, понимаем, что в целом в Руси была греческая образованность распространена. Митрополит Климент обсуждает с священником, с отцом Фомой, и Гомера, и Аристотеля, и Платона, толкует библейский текст при помощи притч, каких-то иносказаний. То есть все это требовало некой незаурядной образованности, и поэтому это время все-таки время интеллектуального творчества, интеллектуального развития высокого уровня. Все это потом, конечно, увы, потерпит поражение в связи с игом, когда все придет в упадок, как мы с вами знаем. Но в любом случае епископ Кирилл Туровский, Златоуст Древней Руси, блестяще владел приемом византийской экзегетики, да, то есть толкования Библии так, как это было принято в Византии. И, конечно, он был Златоустом не просто так, он составил более 30 произведений, цикл из 8 слов на праздничные дни цветной триоди, цикл седмичных молитв, повесть о белорисце и мнишестве и некоторые другие. Скажем и об Андрее Боголюбском. При нем у нас происходит культурный подъем Владимира Суздальского княжества. Да? Идея о том, что нужно возродить единство Руси, безусловно, витала, и у Андрея Боголюбского эта идея присутствовала. Но для того, чтобы распространить свою власть, нужно сначала об этой власти другим людям сообщить. То есть нужны литературные памятники, которые прославляют деятельность как самого князя, ну и не только самого князя, вообще в целом местных святых, местных святынь. И поэтому сам Андрей Боголюбский в 1164 году пишет слово о милости Божией, о победе над булгарами, да, и появляются памятники, например, сказания о победе над волжско-камскими булгарами и праздники 1 августа. Затем появляется здесь же в его земле житие епископа Леонтия Ростовского, который был небесным покровителем Владимирской Руси. Ну и, конечно, знаменитое сказание о чудесах Владимирской иконы Богородицы, с которого начинаются все произведения литературные об этой знаменитой и любимой иконе, одной из самых почитаемых святынь нашего Отечества с вами.
Владимирская икона.
Да, Владимирская икона. И поэтому, конечно, вот с эпохи Андрея Боголюбского, это 1163-64 годы примерно этот памятник создается, вот прославляется в литературе и эта святыня. Мы с вами помним, что в результате боярского заговора у нас князь Андрей погибает. И об этом также литература нам сообщает. Повесть об убиении Андрея Боголюбского у нас создается. Она, конечно, полна как исторических фактов, так и литературного драматизма, который мы с вами прекрасно понимаем, как описывает гибель любимого правителя. Ну и говоря о житийной литературе, ценным памятником является житие княжны Ефросинии Полоцкой. Она основывала монастыри, в старости совершила паломничество через Константинополь в Святую Землю, поэтому это знаменитый тоже памятник житийный. Ну и житие Авраамия Смоленского, книжника-аскета, также составлено в это время. Он был очень ученым человеком, но, увы, не всегда книжная ученость пользуется почетом у некоторых людей. Видимо, зависть имеет всегда над определенными людьми власти, и он был гоним за свою ученость. И, конечно, житие Авраамия Смоленского об этом тоже сообщает. Далее мы с вами скажем о произведениях Даниила Заточника, которые сохранились в двух редакциях. Это «Слово» и «Моление», хотя произведение, очевидно, оно одно. Да, произведение Даниила Заточника, которое нам вообще рассказывает о том, как живут люди в эту эпоху, каков их быт, каковы характеры, рассказывает о том, как незаурядному человеку сложно в этом быту, какие нужды и беды его преследуют. А сам Даниил Заточник у нас сторонник сильной и грозной княжеской власти, к которой он обращается с просьбой о помощи и защите от этих обычных заурядных людей. Ну и говоря о литературных достоинствах, скажем, что опять это произведение сопоставимо со средневековыми западноевропейскими так называемыми молениями о помиловании, об освобождении и заключении. Часто его писали в стихах или в форме афоризмов и притч. Таким образом, и у нас на Руси подобная жанровая форма тоже существовала. Ну и, наконец, последнее, о чем мы с вами скажем, до монголо-татарского нашествия, это, конечно, слово о полку Игореве, которое у нас создано в конце XII века. В 1185 году у нас новгород-северский князь Игорь Святославович совершает неудачный поход на половцев, и вот поражению Игоря посвящено это замечательное произведение. То историческое, что связано с подвигами и поражениями Игоря, сохранилось в Лаврентьевской летописи и в Ипатьевской летописи. То есть мы не можем сказать, что слово о полку Игореве это некий такой, знаете, уникальный исторический источник. То есть факты об этом событии есть и в других произведениях. Но вот чем уникально слово о полку Игорева, это то, что вот это историческое событие, оно настолько оформлено поэтически, настолько великолепно и ярко, что это настоящий европейский эпос, и это один из безусловных средневековых шедевров в целом европейской литературы. Такого вот именно мироощущения и такого литературного дара, которым обладал автор, неизвестный автор этого произведения.
Кстати, да, неизвестный автор.
Да, конечно, настолько талантливо это было выполнено, что этот шедевр произвел дальнейшее влияние и на литературу, и в целом культуру нашей с вами страны.
А вот предположительно даже неизвестно все-таки, кто это писал, монах или ученый какой-то муж, или, значит, я не знаю, кто-то приближенный к верхушкам власти. Вот что это такое? Вот предположений не было вот в изысканиях.
Но если мы с вами посмотрим на то, как написано слово о полку Игореве, мы с вами отметим, что автор умеет пользоваться церковными приемами риторическими. Вот, то есть он, по крайней мере, был знаком, или очень хорошо знаком, и сам владел всей риторикой проповеди. Но особенностью этого произведения является то, что он использует и дохристианские литературные приемы поэзии, вот этой еще восточнославянской. Он, очевидно, знал, представлял себе произведение Баяна, это поэт наш, певец XI века, вот, да, и вот эти все еще дохристианские мотивы с языческими богами, и вот это дружинный эпос, который уходит в ту нашу дохристианскую историю, также был в арсенале этого автора. То есть это был, конечно, знаток, определенный знаток и церковного, и нецерковного творчества. То есть, безусловно, это был незаурядный человек. Скорее всего, мы с вами можем предположить, что это кто-то был из наиболее образованных людей. И, конечно, очевидно,
ну, это кто-то был. И, безусловно, вот, талантливых очень,
да,
людей.
Связанный с церковью так или иначе. Да.
Талант тут.
Да. Вот, конечно, по своим убеждениям он... политическим убеждением. Он противник всех этих княжеских междоусобиц, которые губят русскую землю, и все это понятно. И вот идеалы той древней Руси, которая уходит в прошлое, да, на глазах вот современного человека этой эпохи, да, в которой живет автор, вот для него очень сильны. Мы с вами должны отметить, что слово о полку Игореве со своими образами, со сюжетными мотивами в дальнейшем нашей литературе будут отражены. Но кто использовал их? Например, Островский в «Снегурочке», Лавренев в «Кровном узле», Радищев в «Песнях, петых на состязаниях в честь древних славянских божеств». Пушкин. Руслан и Людмила, конечно, имеет на себе отпечаток слова о полку Игореве. Рылеев, Баян, Владимир Святой и Рогнеда и так далее. Помимо литературных произведений, ведь и картины у нас содержат мотивы слова. Например, Васнецов после побоища Игоря Святославича, да, с половцами.
Да, да,
Перов,
плач,
да, плач Ярославный, да, Шварц, плач Ярославный и Баян. Ну и так далее. Ну и, наконец, опера «Бородина», «Князь Игорь»,
«Князь Игорь»,
на основе чего создана, мы с вами прекрасно понимаем. И таким образом, помимо того, что слово «полку Игоря» является шедевром европейской средневековой литературы, само по себе оно оказало колоссальное культурное влияние
да, на... Причем на все художественное творчество. Да. Да, то есть, будь то художники, музыканты, литераторы.
И сами литераторы.
Литераторы, вот. Да. Ну, Пушкин, у Пушкина просто есть посвященное стихотворение этому, да. «Князь Игорь и Ольга на холме сидят, дружина пирует у брега». Вот окончается так.
Да, да. Ну, конечно, вот я уж назвал самое такое, которое мы с вами знаем, Руслан и Людмилу знают все. Но таким образом я назвал не всех, безусловно.
Ну, конечно, тут перечислять надо.
Был под влиянием, но так или иначе мы с вами воздаем хвалу и честь Богу за этого человека, который создал вот это произведение. И, конечно,
да,
для нашей литературы, древнерусской литературы, это, конечно, уникальное.
Оригиналов-то не сохранилось, по-моему, сгорел, кажется, последний оригинал был у какого-то князя.
Да, Мусин Пушкин обнаружил.
Мусина Пушкина.
Да, Мусин Пушкин обнаружил его при царице. Вот. Незадолго до ее смерти.
Но пожар был у него.
Да,
в доме.
Было представлено это произведение, но оно сгорело.
Как жаль.
И после этого, конечно, возникли споры, что, наверное, это произведение неподлинное, что оно слишком современное.
Да?
Оно выбивается из всей русской литературы своим психологизмом. Настолько глубоко проникнуть в душу человека, вот в эти внутренние переживания,
то
в психологию человека.
Прежде так, видимо, не было.
Так на Руси никогда не писали. То есть,
Или уж очень уникальное такое,
да,
вот,
да,
человек какой-то вот такой был.
И, вот, и как бы уйти вот в эту в душевную, вот внутреннюю глубину, насколько смог автор слова, никто до этого так не делал. И поэтому подвергали большому сомнению. Но затем открыли тоже знаменитую древнерусскую повесть «Задонщина». Она была написана позже, чем слово «полку Игореве», уже в XV веке. И в нем были обнаружены фразы,
отголоски,
которые
да,
взяты прямо в чистом виде из слова «полку Игореве».
Ну, значит,
да,
до этого существовало.
Но они совершенно не звучат. То есть они как бы взяты, но они привязаны насильно. Они совершенно неорганичны. в Задонщине, а слово о полку Игореве – это ведь достаточно ритмизованное произведение.
Да.
И вот целостность его настолько велика, что мы, исследователи литературы, понимаем, что Задонщина XV века была подражанием слова о полку Игореве.
Вот. Ну, значит, всё-таки уже знали?
То есть оно существовало,
его знали
и ему старались подражать. Таким образом, позже было отвергнуто это представление о том, что это подделка и позднее произведение.
Это,
безусловно,
подделка оригинальная. Такая гениальная, что...
Да. Это, безусловно, оригинальное произведение.
Что надо было еще суметь так подделать, да.
Да, и оно было написано совершенно незаурядным человеком, и вот мы радуемся о том, что в фонде нашей литературы есть такое прекрасное произведение. Далее у нас с вами вторая четверть XIII века, конец XIV, монголо-татарское нашествие. Оно подорвало развитие древнерусской литературы, привело к заметному сокращению, к упадку, да и вообще прервало все книжные связи нашей земли с другими славянами. В первой трагической битве с монголами на Калке в 1223 году посвящены повести. Они у нас сохранились в первой новгородской, лаврентьевской, ипатьевской летописях, которые я сегодня уже упоминал. Иноземное вторжение было воспринято на Руси как знак конца времен. Да? Былое величие, могущество, красота страны – все ушло. И, конечно, литература наша оплакивает это. Лирическое такое произведение, слово о погибели русской земли, этому посвящено. Это фрагмент утраченного произведения о нашествии монголо-татарском, который был известен в двух списках, как такое, скажем, вступление к первой редакции повести «Житие Александра Невского». Самый видный церковный ритор этого времени у нас епископ Серапион. Он у нас соединил простоту и ясность языка с искусством красноречия. Незадолго до смерти он поставлен из игуменов Киево-Печерского монастыря на кафедру Владимирскую, епископом Владимирским.
Угу.
От его творчества, это у нас 74-75 годы, да, 13 века, сохранилось 5 поучений. Он обличает у нас языческие обычаи, веру в колдовство, ну и призывает, безусловно, к покаянию. Потому что то бедствие, которое обрушилось на Русь, естественным образом призвано вызвать в сердцах людей исправление жизни. И должно быть воспринято как очевидное наказание за все то зло, в котором мы с вами, как христиане, не раскаялись. Говоря о южно-русском литературном наследии, здесь упомянем летописание, галицко-волынская летопись, она состоит из двух самостоятельных частей. Летописец Данила Галицкого и летопись Владимира Волынского княжества. Летописец Данила Галицкого – это произведение, написано в нетрадиционной форме, достаточно свободно, оно не привязано к вот этим годовым записям, которые обычно в летописании у нас использовались. В нем широко используются устные народные предания, например, в том числе и половецкий эпос «Рассказ о траве Емшани». Автор этого произведения создал яркое жизнеописание князя-воина Данила Галицкого, который боролся со всеми, да, и с монголо-татарами, и с польскими феодалами, и с венграми, и с самим мятежным галицким боярством. И поэтому это произведение содержит в себе все. И, конечно, один из выдающихся памятников южно-русского летописания. Монголо-татарское нашествие возродило идеалы мудрого государя, мужественного защитника родной земли и, конечно же...
Потребность была в этом, да.
И, конечно же, защитника и веры православной.
Угу.
Ярким образцом мученического жития, мы с вами прекрасно понимаем, что сейчас мученичества будут распространены, является сказание об убиении в Орде князя Михаила Черниговского и его боярина Федора. Они были казнены у нас по приказу хана Батыя в 1246 году. Он велел им поклониться языческим идолам, а те отказались. Поэтому вот это очень яркое мученическое житие этого периода. А затем у нас известно житие князя Михаила Ярославича Тверского. Здесь помимо мученичества подчеркивается и некая политическая подоплека. Мы с вами понимаем, что Михаил Тверской был казнен в Орде и в результате в том числе всех политических противостояний за Великое княжение и, конечно, некие такие интриги, которые царили, и некие неправды, которые проявлял Юрий Данилович, князь московский, княживший во Владимирской московской земле, вот подчеркивало некоторые такие не самые лучшие черты его характера. Конечно, в XVI веке потом отцензурировали это все, потому что, когда Москва у нас станет столицей, все, что против Москвы писали, немножко будет убрано, но в любом случае, что правда, то правда. Затем при сыне мученика, великом князе Александре Михайловиче в Твери, в 1327 году у нас вспыхнет народное восстание против Баскака Чалхана. И вот откликом на эти события станут последующие произведения, это повести Шевкали, включенные в тверские летописные своды, а потом песня народно-историческая «Щелкани Дудентьевичи». То есть все эти события также будут в литературе представлены. Затем в житиях у нас представлено не только мученичество, но и военно-героическое направление. Это у нас, конечно, повести житий Александра Невского, который соединяет у нас традиции воинской повести и жития.
Ну да, это яркое такое. Да. И сам по себе Александр Невский с его подвигами, да.
Безусловно, да. Выдающаяся личность. И с личность.
Его последним походом, так сказать, в Орду. Да?
Да.
Когда, в общем-то, он сумел как-то вот и понравиться, да, хану, и все. То есть он его никак не, так сказать, не наказывал, а наоборот, как-то приветствовал его. И, в общем, какая-то даже взаимная такая дружба зародилась между ним и ханом, да?
Да.
Но, к сожалению, век его был короток.
Да,
у Александра Невского,
мы понимаем, что Александр Невский имя России, да, имя России, великий наш правитель.
Да, конечно, монашество он потом принял уже, по-моему, перед смертью.
Да, да? Да, часто такое у нас
бывало, да, такое
встречалось, и он в том числе тоже, и поэтому, если мы с вами почитаем современную церковную литературу, такую основательную, мы с вами узнаем, что он у нас прославлен в лике преподобных, потому что монахи у нас вот, преподобные.
Да.
Хотя, конечно, мы его именуем чаще в народе как святой благоверный князь.
Благоверный, да,
то есть лик вот этот святости как бы известен нам. И достоинство его
благоверно
это
к князьям, да, к высоким таким, да, чинам, что ли, в ту пору.
Да, к тем, кто находится на престоле, то есть князьям, великим князьям и царям, да. И таким образом вот повесть и житие Александра Невского, оно в себе соединяет вот традиции и житийной литературы, и воинской повести. И, конечно, это произведение повлияет и на дальнейшие произведения, например, на повесть о Давмонте, которая у нас уже появится позже, в XIV веке. Давмонт у нас княжил, да, в Пскове, и его княжение для Пскова стало временем расцвета, побед над внешними врагами, над литовцами, ливонскими рыцарями. Да и, конечно, вот отголоски повести о житии Александра Невского здесь явны. Высокие художественные достоинства имеет и рязанская повесть о Николе Зараском. Это произведение у нас посвящено местной святыне, иконе, да, Николы Зараского. Включает в себя историю о перенесении этой иконы из Корсуня в рязанскую землю в 1225 году. Ну и, конечно, рассказ о разорении Рязани ханом Батыем. Вторая часть повести в образе былинного богатыря Евпатия Калаврата прославляет героизм и величие духа русского народа, который, безусловно, у нас не сломлен врагом. Орда никак русский дух вот, не преклоняет, но наоборот, русский дух вот, воспламеняется и в своем покаянии и силе старается преодолеть это нашествие. Ну и к позднейшим литературным обработкам легендарных народных сказаний о Батыевщине относятся повести «Меркурии» в Смоленском, ну и старообрядческое знаменитое предание о Грате Китеже. Да. Ну и, наконец, в сохранившем независимость Новгороде в более, конечно, спокойной обстановке. У нас продолжают писать архиереи. Ну и те, кто архиереев окружает. Например, в XIII веке знаменито и значимо в литературном отношении летописание Пономаря Тимофея. Вот. Также у нас появляются путевые записки, например, странник Стефана Новгородца, который посетил у нас Константинополь в 1348-49 году. Ну и создаются жизнеописания местных святых.
Угу.
Древние устные предания у нас предшествуют житиям двух наиболее почитаемых новгородских святых, которые жили в XII веке. Это у нас Варлаам Хутынский и первый архиепископ новгородский Иоанн. В житии Иоанна Новгородского центральное место занимают созданные в разное время сказания о победе новгородцев над Суздальскими войсками и слово о путешествии Иоанна на бесе в Иерусалим. Это тот знаменитый сюжет о том, как заклятый крестом или крестным знаменем черт на себе несет святого в святую землю.
Слушайте,
в святую землю,
у Гоголя, в общем-то, этот факт взял на вооружение, да?
Да, но, таки, но мы с вами но отмечаем,
там что святой был, а тут, значит...
Да, отмечаем, что Гоголь не является не автором этой мысли,
да,
а вот уже,
да, да.
Вот уже в XIV веке в новгородской земле этот мотив
прозвучал,
звучит. Ну и, наконец, для понимания средневекового религиозного мировоззрения наших с вами праотцов, отцов, важно послание архиепископа новгородского Василия Калики, ну или Калеки, как можем в народе сказать, епископу Тверскому Федору Доброму о рае. Написано где-то примерно в середине XIV века. В Твери в это время у нас идут богословские споры, несмотря на то, что у нас беда на Руси, богословие и богословская мысль не покидает сердце русского человека. И спор у нас идет о том, как существует рай. Рай у нас существует только лишь духовно, или он где-то есть на земле,
да,
существует,
где-то место это есть.
Да, существует некая эта область на востоке земли, которая когда-то для Адама и Евы была создана. Вот эта земля, и вот, возможно, она где-то до сих пор осталась. Ну и, наконец, да, владыка Василий рассказывает в своем послании о том, что мореплаватели-новгородцы ходили по земле, путешествовали и нашли этот земной рай. Он был окружен высокими горами. То есть вот такое сказание он передает, а также рассказывает о том, что и земной ад они тоже видели. И таким образом, несмотря на все какие-то, конечно, вот невзгоды в нашей земле, всякого рода писание, и богословское в том числе, у нас присутствует.
На этом мы закончим сегодня повествование о древней литературе. Где-то эпохи от XI до XIV, да, веков.
Да.
Так вот, да? Как она была представлена у нас на Руси? Мы говорили об этом сегодня. И говорили о замечательном произведении, которое до сих пор изумляет вообще всех живущих на земле. Слово о полку Игореве. Вот, это очень такое и загадочное остается, потому что неизвестен до сих пор автор. И в то же время исключительно изумительное вообще, конечно, произведение. Спасибо вам вот за это изложение наших достижений в литературе, в древней литературе. Я хочу сказать, что сегодня у нас вот с таким рассказом интересным в студии «Радио Воскресенье» был Сергей Владимирович Квасников, старший преподаватель Миссионерского института Екатеринбургской епархии. Сергей Владимирович, спасибо вам и до новых встреч.
До свидания.
До свидания.